Хочу поприветствовать всех самых стойких, кто дожил до второго дня конференции. Очень рад всех здесь видеть. Ну и продолжим. Хочу предоставить слово еще раз Харламову Петру Геннадьевичу, чтобы он подвел итоги официальных выступлений. Политических.
Я же политический. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Рады вас видеть. Второй день. Хочу обратить внимание, и может быть Борис Яковлевич еще скажет, у нас традиционно уже становится мини-выставка. Присутствуют члены российского лифтового объединения «Сенчер Псков», компания «Триол», «НЛ», тоже наша компания, член. И вот организация, как правильно, «Псков», расскажите, что вы
хотите? Да, это мы. Нет, «Сенчер Псков» вот там дальше.
Ну, расскажем. Вот, обращаем ваше внимание, подходите к стендам. Я хочу сказать... Вчера такое основное было выступление, сегодня еще раз, извините, уж напомню вам, чтобы это запечатлелось. Может быть, кто-то новый сегодня есть участники. Значит, Национальный лифтовый союз объединяет объединение всего жизненного цикла лифта. Это и производство, и, вернее так, проектирование, производство, монтаж, сервис, экспертиза лифтов, в том числе промышленная безопасность. А Российское лифтовое объединение, которое входит в Национальный лифтовый союз, ну я его представляю, и Национальный лифтовый союз, и Российское лифтовое объединение, это производители лифтов, производители лифтовых компонентов, лифтового оборудования. Значит, мы подготовили, да, вот еще раз выносим на суд ваше мнение, подготовили письмо с критериями станции управления российской. Предлагаем дополнить нормативный акт с 1 января 2020 года изменения осуществления на территории Российской Федерации производства и использования произведенных на территории Российской Федерации лебедок и станции управления. А сами критерии производства: первое — технические условия, конструкторская документация, программное обеспечение, платы и контроллеры, входящий состав станции управления, разработаны, поддерживаются и изготавливаются налоговым резидентом Российской Федерации. И второе — диагностическое оборудование, программы для диагностики и настройки станции управления лифтами, разработаны и изготавливаются налоговым резидентом Российской Федерации. Но ждем от вас мнения. Если принципиальных замечаний, предложений не будет, мы проталкиваем, ну, в кавычках, продвигаем эти критерии через Минпромторг. Надеемся, их примут постановлением правительства дополнительно. Подготовленные предложения, ну, то есть актуализированные на сегодняшний день предложения вообще по всему лифтовому комплексу, ну, я вам напомню, да, освежить. В целях поддержки отечественных предприятий используются при замене лифтов, в том числе по программе реновации, лифты российского производства. Актуализировать региональные программы капитального ремонта со сроком до 2025 года. При заключении контрактов производить первоначальную предоплату не менее 30% стоимости контракта, но активизировать государственный надзор в рамках постановления правительства 719 о подтверждении производства на территории Российской Федерации. И вот вчера я об этом не успел сказать, но вот сегодня вам говорю. То есть дальше по жизненному циклу лифта. Раздел «Монтаж лифта». Вот хочу отметить, что мы, в частности, Российское лифтовое объединение и Национальный лифтовый союз, и я как руководитель, обязательно поддерживаем и стараемся поддерживать малые и средние предприятия. То есть лоббируем интересы не только крупных предприятий. В чем это выражается? Вот наше предложение, что осуществлять разукрупнение лотов на торгах при замене лифтов, то есть проводить 30% торгов по лотам с количеством до 50 лифтов, остальные 70% сохранить крупными. О чем речь? Сейчас вот проводятся, когда торги, ну, вы, может быть, слышали, например, идут в лоте 260 лифтов. Конечно, на то, чтобы даже подал заявку для участия в этом лоте, только может крупный лифтостроительный завод, в частности, например, или Щербинский завод, или Карачавский, они там вдвоем практически участвуют. И больше туда залезть никто не может. Ну, такие требования. То есть у вас обеспечительного взноса даже такого не будет. Вот. Например, вот сейчас проблема в Ленинградской области. Выиграли этот лот 260 лифтов. И сделать не смогли его до конца 2018 года. И сейчас имеется вот такая проблема. То есть мы хотим предложить вот ассоциации российских региональных операторов капитального ремонта АРОКа. Хотим предложить, вот мы уже заседали комиссии по лифтам общественного совета Минстроя. Сейчас еще раз этот вопрос будем предлагать. Осуществлять вот разукрупнение лотов. То есть, чтобы 30% были лоты для возможности участия малых и средних предприятий, ну а 70% оставлять в таком. Мы надеемся, что все-таки заводы, как вчера было заявлено Юрием Владимировичем Радиным, что они будут привлекать монтажные организации в субъектах, в регионах. Следующее предложение. Ликвидировать двойное регулирование монтажных лифтовых организаций. То есть удалить из саморегулирования. Он регламентирован приказом Минрегиона еще тогда России от 2009 года, номер 624, а оставить только сейчас уведомительный порядок, который прописан в 743-м постановлении правительства, ну, недавно вышедшем и вот получившем дополнение. То есть, чтобы монтажные организации были только под уведомительным порядком. В целях усиления контроля за подрядными монтажными организациями при осуществлении замены лифта дополнить постановление правительства от 2016 года номер 615 предложением следующего содержания. В отношении работ, предусмотренных под пунктом В, пункта 8 настоящего положения, необходимо наличие в штате участника предварительного отбора квалифицированного персонала, соответствующего требованиям постановления правительства номер 743 об организации безопасного использования содержания лифта. То есть о чем речь? Многие говорят, что, ну вот, например, вчера Виктор Андреевич говорил, есть вероятность того, что заводы захотят монтажные организации аттестовывать. Вот наши юристы проработали этот вопрос, где-то это предложение подпадает под нарушение антимонопольного законодательства. И вот чтобы этого не было, мы предлагаем, чтобы 615-е постановление, оно как раз регулирует вот замену лифтов по программам капитального ремонта, ну то есть она говорит о подрядных, о выборе подрядных организаций, и туда надо внести именно вот требования по квалифицированному персоналу. Эти требования сейчас очень хорошо прописаны в 743, то есть Ростехнадзор внес дополнение в 743 постановление, четко там все прописано. Но, правда, вчера возникал спор под соком СПК и профквалификация, тема отдельная, но еще раз, вот, может быть, попробую объяснить, что Виктор Андреевич о чем вчера говорил. Эта тема новая у нас, да, и, конечно, при обкатке этих всех профессиональных квалификаций, конечно, будут какие-то недоработки и так далее. И просим вас вот не то чтобы с пониманием относиться, а давать свои предложения. Желание. Вообще это во всем касается. Ну, то есть критиковать-то, понятно, дело нужно, но вот конструктивно и, пожалуйста, давайте предложение. И СПК, вот профессиональной квалификации, этим сейчас у нас занимается в рамках Национального лифтового союза ФЛП, Федерация лифтовых предприятий. Они проводят, тоже регулярно проводят свои совещания, свои семинары и в рамках крупных наших съездов, вот весной, который съезд проходит Национального лифтового союза и осенней конференции, в рамках них всегда проводятся вот эти вот семинары. Если вам эта тема интересна, ну, предлагаем вам участвовать и высказывать там свои предложения. А может быть вообще участвовать, вот есть совет по профессиональным квалификациям, там представлены все члены Национального лифтового союза, я имею в виду от объединений по представителю. Если вы будете направлять эти предложения, даже если не официальным письмом, а в сообщении на электронную почту, мы их, конечно же, будем учитывать. Это вот все, что касается монтажа лифтов. Теперь обслуживание, сервис, ну, обслуживание и сервис и ремонт лифтов. Для решения проблемы задолженности перед специализированными лифтами обслуживающими организациями предлагается вывести из жилищной услуги отдельной строкой, кавычки, технической обслуживания лифтов. Ну вот сейчас квитанции получили за январь месяц, да, уже. Правда, например, я своей квитанции не видел, но говорят, вывоз вывоз мусора будет вообще отдельно пытаться. Вот мы предлагаем, что техническое обслуживание, наверное, тоже надо так же сделать, как вывоз ТБО, отдельной строкой, именно в жилищные услуги. Мы надеемся, что тогда будут задолженности меньше перед специализированными организациями. Второе. Предусмотреть заключение прямых договоров со специализированными лифтовыми обслуживающими организациями, например, по примеру, газового хозяйства. Вот с газовиками идут прямые договоры, да, там приходит вам техническое обслуживание в квартире, ну, у кого газ есть, у меня, например, электричество, осуществляют, ну, вот,
Значит, а такие. Как вот мы сделаем, скажите, пожалуйста, вот я живу в многоквартирном доме, я хочу обслуживаться в Москве с Отисом, у меня сосед с Мослифтом, а еще кто-то там с практикой, как
вы,
это
вы
будет?
Вы по газу как обслуживаете?
Нет, ну вот я спрашиваю, газ монополисты.
Там выбора нет.
Нет, но все равно будет общее собрание жильцов, и это бред.
Нет, понимаете ли...
Общее собрание, голосование, примут ту компанию, которую хотят, иначе ничего не будет.
Пожалуйста, давайте...
Так сегодня это и так есть. Мы можем сегодня общим собранием жильцов проголосовать, кому мы будем. В чем разница?
Обычно у вас управляющая компания сама выбирает.
Нет, ну если нет ТСЖ, то да, если есть, то нет.
Нет, ну даже если нет ТСЖ, у вас обычно управляющая компания, она сама.
Ну каждый гражданин не может заключать договор с компанией лифтовой.
Ну такое уже реализовано в одном из регионов.
Нет, в Ярославской области это
есть. Нет, ну это бумажка, я же говорю, что по жизни, а не для галочки.
Так, коллеги, дальше. Раздел техническое регулирование. Но по техническому регулированию, по идее, должен был Лев Осевич Вольфров рассказать. Но вот те предложения, которые мы записали сюда, это определиться с терминологией замены лифта, в том числе с сохранением имеющихся направляющих, а также с модернизацией лифта. Ну вот, есть такая проблема. И сейчас готовится госстандарт по модернизации лифтов. Насколько я понимаю, он пишет, сейчас будет пишется для лифтов с 2010 года. То есть модернизация лифта, вот тот стандарт, который сейчас готовится, он будет распространяться по области действия лифтов с 2010 года, который смонтированный, в эксплуатации находится. Далее. Минэкономразвития в качестве уполномоченного органа России обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с предложением продлить срок приведения лифтов в соответствии требованиям технического регламента с 2020 на 2025 год. Ну и рекомендовать Евразийской экономической комиссии осуществлять более эффективное взаимодействие со странами-участницами ЕЭК в направлении применения перечня стандартов, гармонизированных с европейскими современными стандартами. Но мы полагаем, что вот реализация таких предложений позволит сократить уровень устаревшего лифтового оборудования в регионах до 2025 года, повысить загрузку российских предприятий, а также создать условия для увеличения показателя российского рынка. Это вот то, что касается предложений. Коллеги, я еще несколько хотел бы сказать по мероприятиям. Вот все-таки хочу еще раз вас призвать, давайте, если мы будем готовить по итогам этой конференции некое резюме, резолюцию, итоги, как мы ее назовем, то все-таки хотелось бы вот от меня предложение, рекомендации, как мы будем вызывать большой лифт. Вот не совсем я согласен с выступлением вчерашнего представителя лифта, что не надо торопиться с этим вопросом. Вот мы третью конференцию обсуждаем и до сих пор не можем никак даже какую-то рекомендацию выработать. Я предлагаю, чтобы вызывать большой лифт, длительным нажатием кнопки. То есть нажал, держит свыше 2 секунд, приходит большая кабина. Не двойное нажатие, а именно вот длительное нажатие.
Петр Геннадьевич, можно я сразу отвечу? А мы как это внесем? В регламент, в ГОСТ, куда, чтобы? Или решением конференции?
Я вчера, может быть, прослушал, Лев Русич, по-моему, говорил, что сейчас готовится ГОСТ.
Так вот, 6 числа Лепович сказал, что да, будет рабочая группа, и только там это можно решить и принять его в год для маломобильного населения, а не решением технической конференции.
Нет, конечно, решение не будет. Рекомендации.
Петр Геннадьевич. Ваши идеи, есть один нюанс. Кнопка может быть механически залипшая. В системе управления есть контроль залипших кнопок. Тут как бы конфликт. конфликт решений.
Петр Геннадьевич, мы вас пригласим на это совещание.
Как главного эксперта.
Вот, не дай бог, конечно, просто вручив вчерашнего выступающего, видимо, он не сталкивался с этой проблемой. У меня такая проблема была с моим дедушкой, когда его надо было перевозить, когда вот как маломобильного, да? Но светлая память ему. А на сегодняшний день у меня все равно сохраняется такая проблема. Извините, уже, может быть, я говорил, я велосипед не могу садить, даже спустить, значит, в малой кабине, да? И иногда я стою и не 5 минут, а иногда больше 10 минут я не могу дождаться, когда и вообще невозможно вызвать ее.
Вам же рассказали лайфхак.
Не, не рассказывали. Петр Геннадьевич, я хочу сказать...
Лайфхак, я ставлю велосипед на папа и заезжаю в малую кабину.
А это с детства делают.
Это неправильно.
Перевести в режим псевдопогрузки.
Петр Геннадьевич, поэтому в каждый лифт должна заходить инвалидная коляска, и не надо нам решать проблемы проектировщиков. А надо, чтобы они работали совместно с нами.
Петр Геннадьевич, я все-таки предлагаю это, перевести обсуждение этого вопроса.
Чем-то, да? Это маленькая, как бы сказать, не в каждом подъезде, не в каждом лифте. А вот если ждать 3 секунды нажатой кнопки, лифты будут стоять. Это называется тормозные лифты. Так и говорят, тормозной лифт. И вы, как бы сказать, свою маленькую проблему решите за счет велосипеда, за счет этого самого. Но...
Подытожу, Сергей Михайлович говорит, что мы повлияем полностью на пассажировый поток одним лифтом.
Да. И групповая работа лифтов будет разрушена.
Это вопрос серьезный, о чем мы еще говорили вчера.
Этот вопрос серьезнейший уже. На третьей конференции просто невозможно дальше его не решать.
Так давайте мы этот вопрос вынесем не только на головную боль лифтовиков, а перенесем его в строительным проектировщикам, чтобы мы не были в тех реалиях, с которыми мы должны существовать. Когда подвалы у нас через этаж обслуживаются из-за того, что строители экономят и все остальное. Давайте вы, как основной орган РЛО и ЛС, к этому подключите.
Не то вчера такое предложение и внес.
Очень я рад, что такую бурную дискуссию я вызываю этим вопросом. Мне вообще кажется, что это настолько второстепенный вопрос в технической конференции. Но до сих пор, почему мы его не можем решить, это для меня удивительно. Ладно, дальше. Значит, вот мы говорим там об импортозамещении. Я хочу напомнить, что вот этап лебедки мы прошли, у нас остаются еще позиции станции управления и привод дверей, и мы этим самым должны выйти на высокоскоростной лифт. В принципе, у нас станция управления, ну, нормальная есть такая, модернизированная, привод дверей тоже. Сейчас хочу сказать о субсидировании. Значит, Минпромторг действует по нормативным документам, по которым, значит, малые и средние предприятия не могут участвовать в субсидировании. Да? То есть они могут только через крупные предприятия, крупные наши строительные заводы, тот же Щербинский или Карачевский завод. А заводы, наверное, это не нужно, я не знаю еще по каким причинам. Например, в прошлом году, в 2018 году, было открыто субсидирование, и Щербинский завод вроде начал оформлять документы, мы его там активно уговаривали. В конце концов, он так и документы не подал. Завод МЭЛ подавал документы, но у них там нашли ошибку, и они сейчас вот исправились, там, теперь понимают, как правильно надо оформлять документы, и, скорее всего, вот при открытии этого субсидирования в этом году, в 2019, они подадут документы, по-моему, на привод. Я вам предлагаю, давайте, значит, подумаем, каким образом. Я считаю, что надо использовать вот эти вот предлагаемые государством субсидирования. Один из вариантов, мы можем подготовить письмо от Российского лифтообъединения в Минпромторг с предложением снизить вот эти вот требования нормативных документов, чтобы там проходили малые и средние предприятия. Ну, я не очень уверен, что это у нас получится, хотя в свете последнего совещания, проведенного аж премьер-министром на лифтостроительном заводе, может быть, к нашей отрасли и внимание будет уделяться такое, что люди поменяют, значит, требования. Это одно из предложений. И предложение вот некий кластер попробовать оформить от Российского лифтового объединения, где своим членам предоставить возможность вот, использовать это субсидирование для станции, для разработки там, для производства станции управления или привода дверей. Если еще какие-то предложения будут, давайте или здесь обсудим на этом столе, мы можем внести опять же в это.
Со стороны эксплуатирующих организаций хотелось бы быть и требования к российским станциям управления, да, внести общую унификацию по кодам аварийных ситуаций, основных. То есть такие, как там ошибка 43 года, это разрыв цепи безопасности.
Ошибка там 44, это охрана шахт. И ввести это в обязательные требования, тем самым, как бы, ну, опять же, мы тут импортно замещение как бы существенно поддержим, да, то есть российского производителя. А какого рода там дополнительный уже список аварий, это он уже может быть дальше у каждой станции отдельно. Но основные вот этот перечень, вот для того, чтобы проводить анализ потом работы лифтов уже, как бы, да, аварийных ситуаций, которые происходили там, чтобы не было вот этой путаницы, то есть если единообразие вот это происходило.
Есть ГОСТ по диспетчерским системам, там это прописано уже. Новый год. Вы не читали его?
Не читал.
Ну, почитайте, там прописано уже основные пункты, которые там обязательно должны быть.
С кем разговариваю, не вижу. Мы сейчас как раз вопросом этим занимаемся. Будет сегодня круглый стол, по-моему, в 16.
16 что?
Приходите, там все услышите как раз на эту тему.
Теперь я тогда добавлю чуть-чуть вопросы про субсидии для станции и все остальное. И то рекомендацию ваш Петр Геннадьевич, как нам объединяться с заводом. Расскажите, пожалуйста, если в условиях Минпромторга документация должна принадлежать тому, кто подает заявку, как я, отдельное юридическое лицо, могу объединиться с заводом. Мне под него надо лечь?
Давай.
Нет, вопрос у меня действительно конкретный. Это пример, который изначально лег под завод. Давайте уже тогда.
Борис, да, могу ответить, да, так сказать, секундочку, да. Владимир Новоробко, европейский подъем машины. Значит, у меня есть такая как бы личная история. Я тесно связан с Минпромторгом точно Ярославской области, потому что мы вступаем в свободную экономическую зону, ускоренного экономического развития, и собираемся получить существенные налоговые льготы. Так вот, посещая одно из их, собственно говоря, там, День промышленности, всяких мероприятий, они в значительной степени, я с удивлением узнал, что у нас в государстве существует 26 или 27 видов поддержки различных предпринимательств, как бы, в том числе и малого и среднего. Существует государственная корпорация малого и среднего бизнеса, которую возглавляет господин Браверман. Которые в себя включают лизинговые компании, компании, которые занимаются тем, что предоставляют дополнительные гарантии банковские, как бы, да, когда не хватает собственных средств, чтобы было обеспечение каких-то инвестиционных проектов под весьма. Есть фонд малых городов, фонд еще там куча всяких фондов, они дают льготные кредиты по ставке, начиная 6-8%, 1%. Минимальные суммы там, кредитов начинаются от 1 миллиона рублей.
Владимир Витальевич, вы в них многих участвуете?
Борис, я поэтому узнал, я с удивлением узнал, что такие программы. Значит, мы обратились, вот есть в рамках этой программы существует, допустим, региональная лизинговая компания, которая специально субсидирует объекты малого и среднего бизнеса под льготные проценты. На срок до 7 лет по фиксированной ставке до 8%.
Секундочку, мы же говорим о поддержке, а не о льготном кредитовании. Это два разных вопроса.
Вот смотрите, я к чему клоню. Значит, корпорации малого и среднего бизнеса в последнее время ускоренными темпами формируют функцию единого окна. Когда вы, как субъект малого и среднего предпринимательства, приходите туда и говорите, какими мерами социальной и государственной поддержки я могу рассчитывать как представитель малого и среднего бизнеса. И они спустя некоторое время выдадут вам полную информацию персонально, на что вы можете рассчитывать, какие программы поддержки, какие-то специализированные, посвященные запуску новых производств, субсидирование неокров, субсидирование участия в выставках зарубежных и так далее.
Хорошо, я буду опять занудным. Но я спрошу, и какая взаимосвязь здесь между нашей отраслью лифтовой, Минпромторгом и консолидирующих нас Национальным лифтовым союзом.
Вот, Борис, я скажу, посмотрите, какой яркий пример.
Это же индивидуальный подход вашей
фирмы. Я скажу, нет, вот яркий пример, собственно говоря. У нас заключено инвестиционное соглашение с Ярославской областью, с Минпромторгом, которое снизили вот эту заявку на субсидию со 150 миллионов рублей, чтобы общий был, до 40. И такая практика сейчас будет шириться. Если вы предполагаете объем инвестиционного проекта в рамках 40 миллионов, а это уже, ну, как бы, так сказать, такая цифра, которую можно, как бы, да, принять во внимание, то недостающее вам обеспечение может предоставить, опять же, в рамках корпорации малого и среднего бизнеса. То есть этот инструмент надо хорошенько изучить, и я считаю, что может получиться реальная возможность дополнительной, как бы, помощи, именно адресной. И чтобы вы не зависели от больших заводов, просто вы в своей инвестиционной документации укажете, что у вас есть текущие действующие контракты, как будущих заказчиков, да, с крупными заводами, что лишь укрепит ваши позиции. Я еще раз повторяю, это находится сейчас вот у меня как бы в стадии вот пошагового, да, всех. Но такая возможность есть, ее надо изучить. Надеяться на то, что большие заводы скажут нам, ну давайте, мы согласны, мы будем, так сказать, как бы, да, ну, честно говоря, это очень-очень сложно. Кому-то повезет. Ну, вот. А вот на то, что реально можно надеяться, и судя по всем уступлениям, на которых я в последнее время был, фонд, ну, то, все, что связано с поддержкой малого и среднего бизнеса, фонд там практически удваивается до 2 триллионов рублей. То есть мне сейчас еженедельно звонят всякие государственные структуры, говорят, вам деньги нужны, сколько вам дать? Сколько? Мне сходу давали мой годовой оборот на 7 лет 5%.
Ну, я хочу сказать только одно, что эта связь идет у вас лично, вашей фирмы, связь и общение с Минпромторгом. А я говорю о том, чтобы у нас была консолидация отрасли, и нас поддерживала та организация, которая осуществляет взаимодействие с официальными органами.
Полностью согласен. Я думаю, что
если я как физическое лицо, как юридическое, могу обратиться к кому угодно и когда угодно. А я говорю про взаимодействие нашей отрасли, Национального лифтового союза, со всеми государственными органами, где будет поддержка нас, членов этих организаций.
Полностью поддержу.
Товарищ, хорошо говорить, потому что, в принципе, сегодня синхронных машин, лебедочное производство практически погублено в России, да? У нас нет. Ну, отец там остался, как бы сказать. Сегодня, как бы сказать, они, ну, по синхронным машинам, единственный в России. Поэтому,
нет,
в принципе,
ну, серьезно, да.
Вам легко в этом плане. Значит, второе. Значит, вчера прозвучало, что нету технической политики. Раньше дело в том, ЦПКБ был такая, она сегодня есть. Правильно? Вольфтром, кто еще у нас такие вот, они все вышли из этой компании. Там работало 170, по-моему, человек в свое время. Ну, когда Советский Союз. И это был профильный НИИ, научно-исследовательский институт. То есть работали по всем направлениям, включая и... Раньше ведь, по-моему, вот мне говорили, что порядка 200 патентов регистрировали. И там был патент на это. Сегодня это все упало. Сегодня ничего нет. Сегодня заводы, вот Карачаевский завод сейчас на февраль, мне сказали 70 литров.
Микрофон ближе возьми.
70 литров производства. Щельникову сейчас сказали.
300.
Да. И сегодня наезд на нас разработчиков, и сегодня по оплате труда, ну, программистов, да, это смешно. Я вот этот вопрос не понял. И сегодня, как бы сказать, скандал идет с нашими этими делами. То есть они, у нас есть там замдиректором по, ну, по труду, да? Она сделала это самое. И нижний уровень 110 тысяч программистов. Я говорю, это студент приходит с института, вот ему 110 дали. А человек, который, извини меня, золотой медаль закончил, сидит у меня программист, да? Знает кучу языков, у меня зарплаты, я даже не буду говорить. Вот, то есть вопрос в чем? То есть еще немножко, и отрасль вот, вчера говорили, что это интеллект, там, заводы, все это хозяйство. Ну, завод уже, и новые люди приходят на завод. Они, условно, когда люди вырастают, бывшие директора, а себе они пришли, а кто вы такие? Ну, а вы умненькие, вот, и принеслись. Вот в чем проблема. То есть я просто говорю, что у меня такое опасение, что через год, через два будет сплошной.
К сожалению, наверное, отвечу я, мы можем здесь обсуждать сколько угодно, но в этих планах мы вряд ли дождемся какой-то технической, моральной и финансовой поддержки от наших вещей. Единственное, о чем я говорил, что может быть хотя бы протолкнут субсидирование малых и микропредприятий за счет связи нашего Национального союза с государственными органами.
Так может быть, я просто говорю, что если будет институт, мы пойти...
Я боюсь, что мы уже не доживем.
Не, мы с тобой на базе условно говоря. Более сегодня.
Абсолютно с вами согласен.
Сегодня любой завод не профинансирует тебе условно научную какую-то разработку. Понимаешь?
И не будет.
А ЦПК раньше делал тебе научную.
Я скажу так, он даже тебе не профинансирует, когда ты там работаешь.
Коллеги, может быть, действительно запишем резолюцию, что направить...
Да, полностью согласен.
Об отраслевом институте я тоже поддерживаю.
Да, предложение
это при нужно.
Взаимодействии с Минным городом...
Не говорите, что должно быть там, условно говоря, так, в рамках института, там, вот ЦПКБ 10-300 человек. Какой
должно быть?
Из трех человек?
Почему?
Почему из трех?
10-20. Да нет, это... Ну, раньше в ЦПКБ был, извини меня, вот ТК-200, технический комитет, да? Откуда вырос ЦПКБ, понимаешь? Потом убрали все это дело.
Ну давайте этот вопрос включим в резолюцию конференции, и дальше посмотрим, что это даст.
Обращаться, нам говорят, что техническая политика есть. А потом тут же говорит, нет, извините, это не техническая политика, это техническое регулирование. Заменять техническую...
У нас не техническая политика, а создание ГОСТов и регламентов. Это разные вещи.
Заменять техническим...
Я не говорю, Боря, что...
Заменять техническим регулированием техническую политику, ну это... Это неправильно, мягко говоря. Обязательно нужно обозначить это.
Что я думаю, что Петр Геннадьевич нам вряд ли на этот вопрос ответит, нет. Но занести в резолюцию мы это внесем.
Так, еще раз. Значит, у нас остается по юридическому такие направления, как станция управления, привод перевод, ну и дальше высокоскоростной лифт, то есть лифт со скоростью свыше 2 метров в секунду. У нас есть еще и частотные преобразователи. Не забывайте, это у нас сейчас вот появляются производители частотных преобразователей, и эта тема, я думаю, должна быть им интересна. Хочу о ближайших мероприятиях вам сказать. Значит, мы планируем на следующей неделе, 12 февраля, в Минстрое в рамках общественного совета и комиссии по лифтам провести рабочее совещание по обслуживанию лифтов. Значит, я надеюсь, что вот если есть такие вопросы по обслуживанию лифтов, обязательно с предложениями. Давайте мы сегодня на нашем круглом столе обговорим. У нас есть замруководитель Алексей Зоточкин, замруководитель АДС и сервис. Если у вас будут пожелания, предложения, вы можете ему направить. Мы такое мероприятие вот 12 февраля проводим. Далее, 2 апреля состоится съезд Национального лифтового союза. На следующий день, традиционно 3 апреля, будет совет и общее собрание членов Российского лифтового объединения. И хочу вам сказать о важном, самом главном событии этого года. Это выставка Russian Elevator Week. Еще раз обращаю ваше внимание, что даты перенесены. Здесь вот мобильный стенд развернули. 26 июня состоится выставка по 28 июня. Коротко о мероприятиях на этой выставке. Но в первый день 26 будет официальное открытие. Церемония официального открытия, осмотр, пресс-подход. И будет конференция, посвященная обновлению лифтового парка, с участием представителей субъектов по Российской Федерации, руководителей фондов капремонта. Далее вечерний прием. Вечерний прием нам, наши партнеры с ВДНХ, вот представители здесь есть, Коновалов Иван Анатольевич, если у вас какие-то есть пожелания, предложения, он ответит. обещают этот вечерний прием провести очень интересно. На следующий день у нас отраслевые мероприятия. Вот будет семинар по системе оценки квалификаций. Если вы... Ну, конечно же, его посещение свободное, и вы можете в рамках выставки там, наболевшим там рассказать. В 15 часов будет награждение победителей конкурсной программы. У вас, в вашей компании, я приглашаю участвовать в конкурсах, заявки подавайте, и мы также будем рассматривать. Вечернее опять мероприятие, это будет экскурсионная программа. Необычную предлагает ВДНХ на обновленном павильоне в космос. Ну и третий день, он такой уже завершающий. На этой выставке будут представлены у нас еще экраны и подъемное оборудование. Планируется открытая защита дипломных проектов студентов вузов МГТУ имени Баумана и МГСУ. Вот пока предварительные такие мероприятия, приглашаем вас на выставку. Ну, в принципе, вот что хотел довести до вас, все сказал. Предлагаю в резолюции прописывать лучше в основном предложения и пожелания, а не просто вопросы. Чтобы это не было, так сказать, демагогии.
Я думаю, что надо подготовить вопросы, потом обсудить и вынести предложения и пожелания. Потому что это некоторые вопросы очень широки.
Спасибо за выступление.
Спасибо, Артур Геннадьевич. Слово предоставляется представителю Зенича Псков Егору Евгению Юрьевичу.
Добрый день, коллеги. Я буду, наверное, очень, очень кратко, потому что я так понимаю, что опять с графиком мы выбиваемся. В двух словах расскажу о нашем заводе. Псковский электротехнический завод «Зенича Псков». Он был вообще построен в 60-м году и уже начал функционировать до 60-го года. Является в городе Пскове районообразующим. В принципе, наш завод входит в промышленный холдинг, который непосредственно называется «Зенча». Головная компания находится в Москве и включает в себя три завода. Это «Зенча Псков», «Зенча ТЭН», завод промышленных ТЭНов в Персиково-Калужской области. И «Зенча Аэро» — это завод промышленной вентиляции в Колпино, Санкт-Петербург. То есть, в принципе, если есть какие-то интересы по ТЭНам, по промышленной вентиляции, пожалуйста, можно ко мне всегда обращаться. Как бы мы все запросы, как бы какие-то там вопросы, это все я могу как бы, да, переадресовать именно на наши дружественные, так скажем, заводы, которые входят в одну компанию. Что касается «Зенича Псков» и непосредственно производства лифтового оборудования. В принципе, направление у «Зенича Псков» производство лифтового оборудования, оно достаточно молодое, то есть мы начали это все с 17 года. Но на сегодняшний день, в принципе, есть какие-то небольшие пока, как мы считаем, но, в общем, успехи, да, то есть на сегодняшний день мы производим кнопочный выключатель, то есть кнопку, причем производим полным циклом, да, то есть это у нас оснасточка, да, штампы, пресс-формы, да, все это, и пластиковые изделия там льем на термопласт-автоматах, да, и, соответственно, металлические изделия, то есть тот же вот из нержавейки у нас ободок, да, этой кнопки в три операции, да, там проходит. Ну, это к слову об импортозамещении, да, мне всегда очень веселит, да, когда организация какая-нибудь говорит, мы производим кнопку, да, закупают в Китае все комплектующие, да, 4 болтика у себя вкрутят, да, и говорят, мы производим кнопку. А что касается нашего завода, да, мы действительно производим кнопку. Даже платы, ну понятно, что сами там основания, да, мы заказываем в Китае, да, у нас, к сожалению, да, практически в стране никто не делает. Но сами компоненты, да, непосредственно мы наносим это все сами. То есть наш завод — это одно из направлений, мы даже производим оборудование, да, для производства и хранения печатных плат. То есть это мы производим печи конвекционного оборудования. плавления, мы производим установщики СНД компонентов, принтеры трафаретной печати, ну и для хранения, там шкафы сухого хранения, сушильные шкафы. Все. То есть вот это вот все наш завод производит. То есть вообще завод большой, да, 30 тысяч квадратов производственных площадей. И мы производим товары народного потребления, всякие там электроконвекторы, обогреватели, производим...
Сломалось.
Да нет,
не отвечай. Докладчик.
Я заклинил ее.
Да,
что он не отвлекает? У нас кнопка заклинивает. Все.
Ну, что можно сказать?
Если всегда в плюс, что наши делают. И просто
вот еще раз.
Я вас смотрю потом. Давайте отдельно.
Не трогай, оставайте.
Давайте с вами отдельно.
Пусть она так останется.
Вопрос, да. Вроде как ни у кого не заклинивает. И нормально работает, да. То есть.
А самое интересное, алгоритм системы управления. Кнопочка заклинила, она и не то, что кнопки двери.
Нет, я согласен, что на партию, там, допустим, там, в 10 тысяч штук может две кнопки там заклинить. К сожалению, вам, наверное, не повезло. Но вот, видимо, как-то вас,
вас
Всевышний это... выбрал. Вот, но тем не менее.
Выходной контроль плохо
работает. Что касается кнопок, да.
Дай посмотреть, заклинил.
Опять заклинил.
Возьмите другую.
Олег, это визит эффект.
Вообще не отвлекайтесь, пожалуйста, возьмите другую. Ладно, хорошо? Да.
Продолжайте.
Я могу вам подарить еще две. Вы можете жать, жать.
У меня просто ручки шаловливые.
Значит, дальше продолжаю.
Я не могу, Олег.
Что касается лифта компонентов, да, то есть про завод очень много можно говорить. То есть мы и реле для оборонки там производим, всякие товары народного потребления, огромные там подстанции, там бетонка, КТП, БГТП, КСОшки. Ну, в общем, завод достаточно большой. По лифтокомпонентам на сегодняшний день мы производим кнопки, мы производим станции управления лифтом. То есть для Грачаровского завода мы производим УКЛы. Их не заклинивали, кстати, все нормально. Ну вот, вот Сергей Михайлович, я думаю, что подтвердит, что нарекания...
Очень хорошее качество. Да,
очень хорошее качество. Вот, замечательно. Спасибо.
Мужики умеют.
Хвалим. Значит, мы производим УКЛы совместно с компанией «Э-Лифт». Мы уже произвели опытный образец, он находится на Щербинском заводе, это станция УЛ. Надеюсь, что все будет в порядке, и мы также перейдем на промышленное уже производство, да, этих станций. Значит, на сегодняшний день мы прорабатываем вопрос производства также под УЛ, это кроссплаты, коммутационные, да, так скажем, коммутационные платы. Надеюсь, что в течение месяца первые наши коммутационные платы будут уже на испытании. Значит, также мы производим любые металлические изделия, то есть, ну, для вот непосредственно Карачаровского завода мы закрываем достаточно большие объемы. Это всевозможные кронштейны, уголки, стойки буфера, ну, и так далее, да, различные металлические изделия. Делаем водные устройства, которые можно вот непосредственно, да, наблюдать у нас на стенде. В принципе, по лифтокомпонентам, так скажем, мы развиваемся, да, на сегодняшний день. То есть мы завод, мы можем по чертежам заказчика, да, по большому счету сделать любое изделие, да, если оно металлическое, пластмассовое, там, если у него есть какое-то наполнение, да, все, что связано там, с электроникой, да, и в принципе наш завод имеет возможность изготавливать. Да. Поэтому мы всегда открыты. Мы всегда очень рады, да, каким-то новым партнерам, мы всегда рады заказам. С нами всегда можно договориться по цене, что немаловажно. Да? Я открыто могу говорить, кто бы там что ни говорил, да, что кнопка на сегодняшний день, да, наша, ну, самая выгодная цена на рынке, даже дешевле Китая, да, мы предлагаем нашу кнопку. На сегодняшний день мы дорабатываем оснастку. Через месяц у нас уже будут готовы кнопки с цифрами, с брайлем. Да? На сегодняшний день у нас только стрелочки, да, пока готовы. будет готовы, да, цифры справили. И, разумеется, мы всегда приглашаем на наш завод в гости, милости просим, всегда все покажем, все цеха производственные, все наше оборудование, оно у нас достаточно современное. Есть, конечно, старое, да, то есть если взять там термопласт-автоматы, у нас 22 термопласт-автомата, 5 самых последних, самых современных, да, 17. В принципе, достаточно старых, но рабочих, вполне работают, справляются со своими задачами. Если взять пресса, да, то у нас есть очень современный, да, и гибочный пресс Амада у нас, координатно-револьверный пресс Амада, потом у нас ХААС есть, фрезерный обрабатывающий центр, да, то есть, в принципе, оборудованием мы, так скажем, наша управляющая компания московская вложила 3 года назад миллиард в обновление станочного парка, да, на нашем заводе. Поэтому похвастаться и показать, в принципе, есть что. Ровно так же, как и есть еще свободные площади на заводе, то есть которые на сегодняшний день не задействованы, и которые мы готовы, да, в случае получения каких-то там заказов, да, системных, именно, да, мы готовы их заполнить, то есть и посадить туда людей, то есть и докупить какое-то там оборудование, если это будет необходимо. Поэтому мы всегда открыты как бы для заказов, возможности у нас достаточно большие. Более того, что есть еще один очень большой плюс, ну, как мы всегда говорим про экономику, разумеется, да, то плюс очень большой, потому что наш завод все-таки находится в городе Пскове, и фонд оплаты труда, он, ну, несоизмерим с московскими, да, или питерскими, да, зарплатами. Поэтому у нас, ну, конкуренция, да, мы можем вполне составить по ценам, да, действительно есть конкуренция. Если есть ко мне какие-то вопросы,
а вот, конкурировать вам придется не с Москвой в части производства станции управления. Вам по станции, например, в КУЛ нужно будет конкурировать с Чебоксарами. В Чебоксарах отдельное производство, заточенное, выверенное годами, трудоемкость, все там до копеечки посчитано. Вот, как вы с ними? У вас организационно как-то производство станции выделено? Или вы будете? Как это все у вас организационно-технически сделано?
Организационно-технически у нас целая линия, да, сборочная, да. Ну, то есть у нас есть участки, да, различные участки. То есть сама вот эта станция, да, у нас есть непосредственно цех, да, где это все дело корпусина, да, вырубается, да, гнется там и так далее. Затем у нас задняя панель, да, приходит в цех сборочный. И непосредственно 14 человек, да, одновременно, да, это все дело там по конвейеру, да, столы, да, есть специальные, да, сварочки. Ну, да.
Это производство существует в рамках текущего производства? Или все-таки выделено в отдельное?
Нет, производство УКЛов у нас выделено в отдельное.
Производство УКЛов, да. Да.
Какой объем на сегодня?
Объем разный, зависит от объемов Карачаровского завода, к сожалению, летом.
Ну, мы... На Карачаровском 150 рублей в месяц, ну такой объем.
Больше 14 человек напугало.
Нет, у нас в Беларуси, вот чем прекрасно, да? Как говорится, батька им дает все. У них просто есть план, 1000 лет, они и делают. Если даже сегодня нету скидки, они работают на склад. А мы это не можем себе позволить. Ну понятно. За счет денег, ну, и мы. Поэтому к нам приходит
14 человек, это порядка 100
и приходит 2 недели.
Пожалуйста. Так, ну давайте уже по конкретике вопрос, а то мы выберем.
Да, я вам конкретный вопрос. Ноки сегодня у нас идут Вега и практически Китай, да?
Да.
Вот сегодня вы озвучили. Еще, по-моему, нас сейчас пытаются сделать. ЕГК, да, очень технологичный. Никель какой применяете?
Никель применяет китайский.
Значит, у нас сегодня на заводе есть стенд. Мы прокатали, вот сейчас идет уже, не знаю, 10 миллионов или 15 миллионов уже ЕГК. В Китае мы прокатали тоже 1,5 миллиона заводов. То есть норма от 1,5 миллиона.
Я вам могу сказать,
значит,
что...
Значит, привозите, я буду испытывать.
Это разумеется. Это я первое. Больше могу сказать, секундочку, да, мы сами испытывали, да, выбрать. Просто миглик мы не просто так, да, выбираем. Понятно, что все настроены на оптимизацию цены, да, прежде всего. Миглик у нас, да, китайский, он заводской китайский, и он 2 миллиона нажатий вполне дает. То есть мы больше даже
не спорю. Я не спорю. Китай сегодня действительно уже.
Просто есть колхозная, да, там какой-то
кустарный производство в Китае, а есть заводы. Кнопочки.
Да.
Миглик.
Да, миглик.
Просто разница, что Амрон стоит в 3 раза дороже. Вот и все. Если надо, мы можем также поставить Амрон.
Ну давайте уже по конкретике. Сергей Михайлович, вам привезут кнопки, я думаю, вы испытаете. Еще есть вопросы? Все, большое спасибо. Теперь хочу пригласить представителя сектора технологий.
Вынимай мою флешку. Чего?
Что-то не пошел выступать раньше.
Зачем вчера? А что ты вчера не снимал?
Добрый день.
Вчера
я представляю компанию «Вектор технологий», Республика Беларусь Минск, поставщик желательной частоты ЕСКАВа для лифтов, а также российское представительство «Вектор технологий СПБ». Мы занимаемся поставкой комплектов преобразователей частоты для редукторных и безредукторных систем. Вот. Кто имел дело с могилевскими лифтами, однозначно сталкивался с преобразователями, с двигателями, с которыми они работают, синхронными, асинхронными. Вот. Поставляется 2 основных типа преобразователей для редукторных лебедок. Это L1000V. Поездная версия простая, также и дешевая. И вторая, более расширенная версия с большими возможностями, это L1000A. Преобразователь частоты может работать как с синхронными, так и с асинхронными машинами. С возможностью подключения плат расширения инкодеров разных типов, расширения входов-выходов. Ну, оба привода серии могут работать по системе эвакуации с юпсом. С юпсом однофазных, либо батареи аккумулятора, это как бы не принципиально для данного привода. То есть он имеет функцию работы. Оба привода могут подключаться и программироваться с помощью дополнительных устройств, расширенных дисплеев и аппаратного средства для подключения к компьютеру, преобразователя USB на RS-232. С приводами, в принципе, много рассказывать не буду. Мы последние несколько лет занимаемся еще производством и поставкой малых защитных устройств для лифтов, взвешивающих. Тут уже года 3 мы выпускаем устройство контроля загрузки лифта. Вот. Когда-то мы столкнулись с первой версией нашей, но не совсем нашей, а больше как сказать, китайской, как все любят, но с нашим софтом. С прошлого года мы переделали устройство полностью и запустили его полный цикл производственной сборки у себя в Беларуси на своих мощностях. То есть устройство, в котором полностью наша программа, наш софт, полностью наш дизайн и наша сборка. Вот. Выпускаем комплектации для работы с подпольными датчиками и тросовыми. Комплект поставки идет с самого устройства с помощью соединительной коробки и датчиками. Ну, соединительная коробка не всегда обязательная вещь, иногда бывают датчики наглухо соединенные, без USB-разъема. Подключается до 8 датчиков на одно устройство. информацию о загрузке кабины, выдаем следующим способом. Через программируемое реле от 1 или от 0 до 4. По протоколу мы от вас можем передать. Сейчас мы добавляем аналоговый выход для улучшения точности работы, а также индикация в килограммах либо процентах на дисплей самого устройства. Ну, устройство делаем в двух исполнениях. 24 вольта питания и 220 вольт переменного напряжения. Комплектацию можем делать под желание заказчика, потому что наличие дополнительных выходов, протоколов и тому подобное – это вопрос цены. Поэтому версии, которые предназначены для работы только по MatPlus, значительно дешевле и создают очень большую конкуренцию аналогичным производителям. Со своей стороны, наша фирма поддерживает, оказывает полную поддержку в оборудовании, которое поставляет, как на территории Беларуси, так и на территории России. У наших инженеров есть и белорусские, и российские номера, чтобы людям это было дешевле, экономичнее, проще дозвониться. Вот. Есть их перечень, на всех российских номерах есть Viber и WhatsApp, можно дозвониться. А также существует приложение для в Android Market и App Store с полной документацией на всю технику, которую мы поставляем, с формой обратной связи можно связаться, а также с вопросами и ответами, где можно сразу задать вопрос или уже поискать вопрос, который нужно сразу получить на него ответ.
Спасибо.
Сейчас, секундочку, сейчас микрофон вам дадут.
Вопрос. Было сказано, что он может взвешивать и передать. Какими способами было указано? У меня вопрос. Передается абсолютная величина, то есть то, что видит частотник, или это вот величина, которая показывает загрузку в кабине? А может быть и то он может показать?
Нет, устройство передает вес в кабине.
В кабине?
Величину, которую он видит там, да.
А он может передавать абсолютную величину? Ну, то есть вот прямо вот, что я вижу у себя на себе, вот без всех этих очищений, добавок и прочее, прочее. То есть не в кабине, а вес всей конструкции, да, которая висит на кабине. То есть не проблема, да? Спасибо.
Значит, по взвешиванию я просто скажу, вот, когда мы делали скоростную машину в 2003 году, да, аналоговый сигнал, чисто аналоговый, от 4 мА и до 20 шел в частоте. То есть частотник сам вот, в первый момент, когда пуска, он просто определяет, ну, какой нужный момент, отрицательный, положительный, и всем настраивается. Шнайдерс не точно. Поэтому вот то, что они это нам говорят, я от них сегодня, так сказать, попросил, и надо довести и вводить в частотник. Тогда вот эти игроков при пуске, особенно на безредукторных машинах, не будет. Потому что я долго сидел и не смог победить. А потом мне Шнайдер говорит, да у нас есть, сделана была для лифтов. Французский, как он называется? Садимасов. Я не математику это привел, у меня проблема. Я сидел там, полгода мучился.
Большое спасибо. Слово предоставляется представителю НР Артему Андреевичу Загородному.
Посмотрим, что внутри. Похоже на старый презентатор.
Добрый день, меня зовут Артем, я работаю в компании ООО НЛ, и наша компания занимается комплексными поставками электровых компонентов. Вот. Сегодня хочу рассказать про цифровую охрану шахты, видеосвязь из кабины лифта и полноценный диспетчерский контроль. И почему это стало возможно на базе системы управления лифтом B08. Год назад я упоминал, что мы собираемся применить эту систему управления в России. В этом году я уже расскажу про опыт внедрения и трудности, с которыми нам пришлось столкнуться. Сперва хочу напомнить, что интегрированные приводы – это специальный преобразователь частоты уже со встроенным лифтовым контроллером. В мире применяются с 2004 года, и по данным на 2018 год установлено и успешно эксплуатируется более 1 000 000 экземпляров в мире. За последний год мы внедрили порядка 90 распределенных СУ в исполнении для машинного помещения, и работают они с асинхронными машинами в Москве и Беларуси. Параллельно на испытательных башнях некоторых наших заказчиков запущены в работу и успешно проходят испытания СУ для безмашинных помещений и уже с синхронными лебедками. Вот. Интегрированные приводы набирают все большую популярность в России и скоро станут повсеместно использоваться при модернизации и при монтаже новых лифтов. Помимо того, что УСУ B08 единое ПО, которое подходит для лифтов различного назначения, пассажирских, грузовых, больничных, административных, также подходит для работы с асинхронными и синхронными машинами и соответствует всем требованиям ГОСТа. Помимо всего прочего, доступны следующие возможности на базе СУ B08. Это применение цифровой охраны шахты, которая фиксирует любое несанкционированное проникновение, современный диспетчерский контроль с полной информацией о состоянии лифта и видеосвязь диспетчера и пассажиров из кабины. Цифровая охрана шахты – это, наверное, самый современный способ на сегодня. Вот. И помимо аналоговой, он у нас тоже реализован в нашей системе управления. И цифровая охрана шахты позволяет знать не только, что открыто более 2 дверей в шахте, но и их точное количество, и конкретно на каких этажах. При использовании цифровой ОША мы фиксируем любое несанкционированное проникновение, и включая даже те врожденные слабые места у текущего аналогового решения. Например, аналоговую охрану шахты можно обойти, если 2 лица работают в сговоре, например. То есть можно разорвать выключатель ОША и одновременно открыть дверь кабины на другом этаже. Не дверь кабины, а дверь шахты.
Боря, извините, можно, как сказать, сразу или дождаться?
Вот. Давайте сейчас мы докладчика послушаем, а потом все зададут вопрос.
Записывайте, да. Также мы можем получать немедленную информацию о неисправности выключателя охраны шахты на любом этаже, независимо от того, приезжает туда кабина или нет. Ну и невозможность сброса ошибки, хотя, наверное, это уже не относится к охране шахты, это одно из того, что мы обнаружили при внедрении системы управления, это что при отключении основного питания ошибка сбрасывается автоматически. Далее современный диспетчерский контроль. С максимальной информативностью о состоянии лифта, который доступен уже сегодня при использовании системы управления B08. Что можно наблюдать в режиме реального времени в ОДС? это скорости направления, это режимы работы, то есть телевизия, групповое управление, перевозка пожарных подразделений и другие. Если есть аварийная остановка, текущие ошибки, текущий этаж, загруженность кабины, текущие вызовы и приказы, открытые или закрытые двери, открываются или закрываются в данный момент, и, ну и любую другую информацию, на самом деле, по КАН-протоколу может передать. Ну, то есть это возможно, да, как я уже сказал, из-за КАН-протокола. Вот все части лифта общаются по КАН-шине, и эту информацию можно передавать в ОДС. На сегодняшний день ОДС сами по себе не приспособлены самостоятельно обрабатывать КАН-протокол. Для этого могут быть использованы следующие блоки диспетчерского контроля. Это, например, СДК-256 и АСУ-ОБИ. Вот. Также мы заинтересованы в расширении совместимых устройств и приглашаем всех производителей диспетчерских систем к сотрудничеству. Планы на ближайший год – это внедрение IoT-систем. То есть интернет вещей позволит нам группировать лифты в ОДС без привязки к инфраструктуре района, получать информацию о всех лифтах, находящихся в обслуживании, отдельно взятой сервисной организации и общей картины по отдельным городам. Появится возможность автоматического информирования механиков по разным каналам связи об аварийных остановках и ходах неисправности. Также появится возможность сбора информации обо всех неисправностях отдельно взятого лифта для последующего анализа, ну и просто для статистики. Следующий момент – это видеосвязь. Вот. В этом году стала доступна видеосвязь с диспетчером. Потребности, которые удовлетворяются с помощью этого, это оперативная помощь людям, застрявшим в лифте, плюс визуальный контакт позволяет успокоить пассажиров. Сохранение видеопереговоров на случай возникновения конфликтных ситуаций, информационная поддержка жителей дома, повышение качества работы ОДС. Также можно делать сервисные сообщения, информировать людей, например, об отключении горячей воды. Частные случаи. Вот структура системы видеосвязи. Ну, уникальная возможность стала доступна с использованием нашего ТРТ-дисплея производства БСТ, у которого есть два входа для КАН-протокола и листовая информация о направлении движения. Листовая информация о направлении движения, сервисные функции передаются по КАН-протоколу, а видеосвязь осуществляется по Ethernet-кабелю. Вот можно посмотреть, да, как работает. То есть в дисплей приходят два кабеля по подвеснику, который уже встроен в подвесник. И далее через коммутаторы передаются в ОДС. Ну, соответственно, информация о ошибках и о состоянии лифта через лифтовый блок диспетчеризации. В дополнение ко всему, общий сервер дает нам возможность с помощью дополнительной программы, пока что это дополнительная программа, в будущем она будет интегрирована, скорее всего, в клиент диспетчера. Можно обновлять программное обеспечение, обновлять видео, текстовый контент на экране дисплея, обновлять бегущие строки, изменять настройки дисплея. Скорое получение информации о возможных ошибках. В частности, почему. Уже реализован пилотный проект данной системы на базе системы управления Б08 в Москве. Летом 2018-го были запущены первые 6 лифтов в доме Новомаринской улицы и подключены к общему серверу в ОДС района. Еще около 35 лифтов с видеосвязью были сданы совсем недавно и в ближайшее время будут подключены. И 39 лифтов монтируются прямо сейчас, к концу марта. Все лифты смарт-поставок будут работать в штатном режиме, и во всех кабинах будет реализована функция видеосвязи. Можно посмотреть на фотографии. Трудности, с которыми мы столкнулись за последний год при внедрении системы управления. При первых пилотных проектах были выявлены существенные недостатки аналоговой охраны шахты, как я сказал ранее. Частичные недочеты были решены, однако у подобного метода контроля проникновения все же есть врожденные недостатки, которые просто не могут быть исправлены, но могут быть компенсированы цифровой охраной шахты. Также B08 сильно отличается от привычных систем управления, и хоть, на мой взгляд, создает впечатление более удобный при монтаже, но монтажные бригады оказались не готовы к таким переменам, и мы организовали еженедельное обучение для монтажников и эксплуатации и консультировали всех чатей. При отличной возможности реализовать всесторонний мониторинг лифта ВДС по КАН-протоколу этого не было сделано ввиду отсутствия технических возможностей на сегодняшний день. Однако мы знаем, что эти работы ведутся, и я думаю, что смартфоны также будут реализованы диспетчерский контроль через КАН-шину. И для эффективного обслуживания и диагностики необходимо будет, наверное, изменить текущие регламенты работы диспетчеров и механиков. В заключение хотелось бы сказать, что использование станции B08 для автостроителей России является перспективным. Станция B08 легко конкурирует по цене со стандартным набором LBT+ производительной частоты, а при использовании безредукторной LBT цена комплекта не будет превышать стоимость станции управления обычной двухскоростной LBT, обгоняя при этом функционал на несколько шагов и став отличной альтернативой для программ ЗНР. Со своим функционалом и широчайшим набором комплектующих от производителей лифтовых компонентов номер один в мире, компания БСР, система управления B08 легко удовлетворяет все потребности как в эконом-сегменте, так и в премиальном. Мы заинтересованы в сотрудничестве с производителями лифтов, то есть поставки готовых полных комплектов систем управления под конкретные проекты, с производителями станции, организации собственной сборки шкафов B08 с нашим обучением и поддержкой и с монтажными сервисными организациями,
которые готовы заключить договоры на обслуживание в России.
Мне все. Спасибо. Только можно сразу один вопрос? Вы говорите поддержка. Скажите, пожалуйста, по чьей документации производится и в чем, чье программное обеспечение и в чем заключается ваша поддержка?
Это у меня короткий вопрос, у тебя длинный.
Наша поддержка – это оперативное решение всех вопросов.
Но как я понимаю, что вся документация, производство и разработка – это, скажем так, импортная?
Она была импортной 3 года назад.
Сейчас
полностью наша.
Ваша полностью разработка, КД на устройство ваше, как я понимаю, программное обеспечение ваше, да?
Программное обеспечение не наше,
КД.
Но оно было переведено на русский язык по нашему КД.
Секундочку, объясните, пожалуйста, вы на русском программируете? Я первый раз слышу.
На русском никто не программирует.
Ну вот вы же сказали, программное обеспечение было переведено на русский язык.
Переведено на русский язык, да. Может подойти, посмотреть.
Нет, программное обеспечение там никто пока, к сожалению, может, я думаю, я не доживу до программирования на русском.
Есть язык C,
C++, C++,
не программное обеспечение,
Ладно, я понял. Еще вопрос. Конструкторская документация, разработка ваша или все-таки иностранная?
Она зарабатывается совместно с нами под наш рынок.
Тогда, а в чем ваша техподдержка тогда, объясните? Это связь между разработчиками и потребителями, как я понял, да?
Отчасти, да, плюс наш собственный опыт. И...
Понятно.
Сейчас наш великий.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста,
почему на Новомариинской в течение там 3, по-моему, месяцев никак не могли лифты дома довести, чтобы они нормально работали? И там было многочисленное обращение на горячую линию портала мэра и так далее. То есть там был просто вал отказов.
Честно говоря, про 3 месяца я не слышал. То есть мы оперативно решаем все вопросы. У них были, то есть у Мослифта в дополнение ко всему еще своя собственная кабина, которая тоже новая. Она разработана специально под смарт-портал. Поэтому трудности возникали не только у нас, но и у них тоже. То есть все обращения, ну, то есть сначала нужно будет разделить конкретно, к чему что относится. Вот стыковка новой кабины и новой системы управления, да, ну, то есть вызвала трудности. Но при этом сейчас все решено и практически поставлено на поток.
У меня вопрос. Значит, первое, вы совершили большую ошибку, поставили свой лифт Ишханову Эдуард Павлович.
Мне кажется, это наоборот было
большое. С наездом. Кстати, у меня, знаете, лифт стоит дома, отчество. Рядом дома, там наши стоят лифты, и это отчество. Но это отчество, это, как бы сказать, не знаю, 70-х годов еще, наверное, как бывший наш обычный советский лифт. И там такое, ну, внизу написано отчество, я только поэтому узнал там, думал. Ну ладно, вопрос вот как у меня, чисто по технике. Значит, то, что вы предлагаете, вот такую схему, это не рабочая. Я вам сразу могу сказать. Это смерть.
Какая схема?
А вот вашего, когда вы в контроллер заводите охрану шахты. Значит, смотрите, сегодня ведь групповая работа в чем она заключается? Вот, ну, в сегодняшней системе, да? 4 лифта в группе, а вызывные аппараты, они ведь в одной шахте.
Ну, у нас...
И они там вверху соединяются по проводам. То есть те лифты, которые, условно говоря, не базисные, да, которые, там нет ничего, там электроники нет. И вот вы сегодня говорите, что аналоговый сигнал по охране шахт. Их все не сделано, я не знаю, ну 200, ну, когда это было придумано, еще в 94-м году, сколько лет прошло машина?
Не одна сотня,
вот,
тысяч.
И, не одна сотня тысяч, и работает нормально. Ваша электроника, я вам четко скажу, это просто развод на деньги. Меня как пользователя, я уж почти пенсионер, и завтра меня освободили, это еще деньги просят. Значит, как пример скажу. Значит, ездил товарищ Хельсинг, там офис. Раньше всю электронику сносили каждые 7 дней. Кнопочки меняли, ну, распределенная система, все меняли. Сегодня уже каждые 5 лет. Электроника живет, хотите не хотите, 7-8 лет. Это ее стандарт. То есть через 7-8 лет начинаются непредсказуемые отказы и так далее и тому подобное. Вот наша семиматочная система, это наше достояние, считаю. Вот у нас сегодня говорит, отсталая система. Я считаю, самые лучшие, самые дешевые и самые условно рабочие.
Ремонтопригодная, да.
Как я говорю.
Ремонтопригодная, и все это
хотят. И механики ее понимают.
И в наших реалиях, когда ее сыпят, там грязью и всем остальным живет.
При наших реалиях такие системы не нужны.
По тем деньгам, которые были в 90-х годах.
После неоднократного потопа
выживали. Заливанием цементом и так далее.
А нас сегодня, извините, тащат, ну, из-под кобылы европейской дышать.
Алло.
Или азиатской.
Вы, в принципе, допускаете, что у вас этажный контроллер откажет?
Такое возможно.
Все.
А как тогда контроль охраны шахты? Если у вас отказал один этажный контроллер, вы лифт обязаны выключить.
Ну да, но мы узнаем об этом.
Нет, ну вы узнаете, но лифт будет выключен.
На этапе уже, условно говоря, мы посмотрели, вы
как,
же поняли,
как,
что
вы об этом
нерабочая
узнаете?
Система. Сегодня мозг
главный.
Вы там уговорили руководство. Дальше. Вот вы говорите, вот это видеонаблюдение, да, когда диспетчер видит там это самое. Вот Эдуард Павлович не работает, сломал. Он мне вчера жаловался. Ну ладно, не об этом речь.
Сергей Михайлович, надо,
это
давай.
Это относится к управлению лифтом. Это такая природа, которая относится больше к диспетчеризации. Да? А мне сегодня, говорят, Сергей Михайлович, смотрите, как они сделали. Я говорю, ребята, да хотите, завтра сделаю. Платите, господи. Вот. Поэтому, в принципе, я еще раз говорю, есть системы, как бы сказать, отечественные, которые, условно говоря, люди уже не один десяток лет делали. И основная задача в этих самых, чтобы, ну, не разводить того же, как бы сказать, жильца дома, условно говоря.
А я думаю, еще самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, в ваших системах как часто происходит изменение плат и как вы поддерживаете платы? Жизненный цикл лифта 25 лет.
Вот вчера прозвучал, кстати, по поводу лифтов. Значит, раньше был ГОСТ, значит, поддержка должна быть в течение 15 лет. Это ГОСТовский. Раньше, я не знаю, отменили вы, отменили сегодня никакой бардак. Я был в Шнайдере, на их заводе, где производили электронику. Вы знаете, какой у них там склад, который они поддерживают, но для военных. И там у них лежат какие-то элементы, которые они сегодня уже не делают, ну, видно, по договорам там, для военных используют, да? Они в таких этих самых гельмах там сидят при температуре, там, не знаю, минус 10. Потому что вот какой-то компонент, который сегодня производится, ну, он чувствует. Атомная промышленность, тогда отправили. У нас сегодня получается, лифт поставили, как сегодня прозвучало, через 2-3 года уже нет этой компании и все. А это жильцы. Поэтому, в принципе,
нет, скажите, пожалуйста, сколько выпускаются платы? Как я понимаю, же эволюция идет. И вот сегодня вы выпускаете одни платы контроллера, проходит 5 лет, они изменяются. Вот предыдущие версии вот станции БЛТ, сегодня вот это же крупный концерн, поддерживается, можно свободно купить платы, программное обеспечение, вы же как представитель должны это знать.
У нас, да, есть все, на складе наличие.
У вас есть все то, что было 10 лет назад, да?
10 лет назад еще не было.
А сколько, ну за какой период у вас? Насколько эволюционно? С 11-го. А с 13-го то, что вы поставляли, вы поддерживаете. Понятно, спасибо.
Можно спорить насчет 7-5 лет. Да, наши распределенки, ну, мослифтовские, да, с 2001 года пока работают.
Нет, это говорит не о... Сергей Михайлович сказал не о том, что это не может работать, а срок службы. Так же, как вы посмотрите, если на любое электронное устройство, там есть срок службы.
Мы сейчас выйдем, поговорим.
А на Одинсах больше 10 лет начинаются проблемы. По РСЛ-линии РСКИ сыпятся, и т.д. и т.п.
Ладно,
постоянно приходится что-то уже искать.
Ладно, спасибо.
А можно еще один вопрос, он нестандартный немножко. Артем Андреевич, скажите, пожалуйста, вот прозвучала тема IoT-устройств, то есть это интернет вещей. Во всем мире существует один глобальный вопрос, как обеспечивается безопасность этих устройств, то есть передача данных. Вы говорите о том, что будет происходить обновление программного обеспечения через интернет, я так понимаю, да, то есть с удаленным доступом.
Система управления, ну, то есть мы пока этот вопрос еще не решили до конца, потому что, ну, это вопрос безопасности, то есть удаленное управление. Но это будут, естественно, договоры с какой-нибудь компанией, например, Яндекс, у которых есть собственная там защита. Да,
я скажу так, в принципе, это возможно, поскольку мы это прорабатывали, но не нужно. Ну и ни в коем случае ни с каким Яндексом или с кем я бы вот это не советовал.
Прошу прощения, я не закончил просто. Дело в том, что компания Яндекс, она в мире интернет-вещей, она как бы не занимается, у нее очень мало проектов в этой сфере, и уж точно они не публичны, я понимаю. Вот. И следующий вопрос, который меня заинтересовал, вот вы говорите о цифровой охране шахты. Я понял в целом, что много датчиков, что существует, наверное, какой-то алгоритм, который не позволяет там, ну, то есть оставить без просмотра тикета попадания в шахту и так далее. Но есть ли какие-то подробности на тему того, как именно обеспечивается, ну, то есть, вот, может быть, какой-то алгоритм шифрования, да, то есть при доступе туда или что-то еще. Пока непонятно, чем вот для меня, как специалиста, который не занимается лифтовым оборудованием, да, для меня непонятно, чем преимущество цифрового перед аналоговым решением. То есть я могу замок повесить, и никто не попадет.
Смысл в том, чтобы лифт работал нормально, ну, в штатном режиме, но при этом исключить любое проникновение в шахту, даже не исключить, а именно исключить последующее движение кабины лифта после проникновения. То есть цифровая охрана шахты сейчас, во-первых, вам не нужно ничего дополнительно до установки. То есть вы подключаете
выключатели охраны шахты к этажному контроллеру, который стоит и так на каждом этаже. И система знает его. И она работает на разрыв.
А у ведомых лифтов придется этажный контроллер ставить?
Я же про это сказал, что на каждый лифт придется ставить контроллер.
Групповая работа организована без ведущих лифтов. То есть у нас нет такого понятия, что какой-то лифт главный.
То есть этажный контроллер у всех лифтов?
Он стоит
на... Можно еще вопрос по этому поводу? Вы контакты безопасности подключаете непосредственно в контроллер?
Да.
То есть вы их практически теоретически
шантируете? Значит, мои программисты занимались вот этой дискретизацией, передачей информации, да? Повесили они с точкой доступа. Он приехал туда, да, мои написали там программки, и чтобы, а он передает передачу информации. Понимаете? Я просто говорю о другом. Что вот я сказал, что вот это как бы с диспетчером к системе управления никакого отношения нет. А ведь как бы мыслить, они говорят, о, смотри, какой лифт китайский, диспетчер лифт. Я говорю, это я даже ну, не относится к всем управлению.
Тут смысл.
И та же диспетчеризация, она не относится, условно говоря.
Хорошо, можно я объясню, да? То есть то, что касается диспетчеризации, весь вопрос протокола. Если вы не работаете по протоколу.
Как это не работает?
Как это?
А ну, какая разница, какой протокол?
Какая разница, какой протокол?
Если 485-й, что
если, изменится? Если в машинном помещении стоит вот такая коробочка, обе там, да, и туда заводишь, интерфейс с определенным.
То есть мы, вы говорили про матрицу?
Да нет.
Спасибо, да, можно, да, можно. Мы навалились на такие здоровые детки, на молодого парня. Все монстры. А на самом деле, коллеги, я бы хотел обратиться ко всем производителям, которые здесь присутствуют, и сказать, что те, кто занимается обслуживанием, прекрасно понимают, что видеть, на каком этаже у тебя произошла охрана шахты, это очень здорово. Представляете, ну, 22 этажа, механик проедет, и как всегда, на том последнем, который он приедет, он его найдет. Каким образом он будет видеть, на каком этаже у него...
Механики в панике от этой системы управления, а вы говорите...
От этой, понятно. Ну, давайте придумаем другую.
Пусть так, давайте мы все-таки...
От этой системы.
Да я понимаю.
Давайте тогда мы отпустим все-таки чуть-чуть докладчика, а то уже все.
Спасибо. Ну, надо видеть.
Так, и предложение в 16 часов давайте мы обсудим по поводу, что нам надо видеть... И как все обсуждать?
И под российскую систему управления.
Да, сейчас идем включим заполнение.
Слабые товарищи.
Борис, если критерием российской системы управления, то они никуда не пройдут. Потому что доступ к программе у них они не владеют.
Олег, чем хуже у них, тем живее у нас. Все.
И ровно наоборот.
Муслиф уже это понял.
Да.
Ну, то есть нормально, что такую дискуссию вызывает, да, новая техника, и хочу сказать, что
главное,
там
какая новая,
4-5 лет
мы
назад...
Мы эту технику проходили уже в 2000, когда Мэл сделал и испытывал на нашей башне свою полную распределенку. Я написал замечание на двух страницах. А сегодня вы возвращаетесь к тому, что уже было давно сделано и наше, как бы сказать, отметено. Все, извини.
Могу продолжать. То есть любая новая техника дискуссию вызывает, это понятно. Я говорю, мы 3-4 года назад, когда начали заниматься с безредукторными машинами, тоже еще с... Ой, да она же там, мало ли, улетит и так далее, и так далее. Сейчас вот я тоже вчера докладывал, да, новый ГОС, он практически уже
ну так скажем, дает большую экономическую даже фору безредукторным машинам, и то есть этот прогресс не остановить, ну, практически. Вот, спасибо.
Мы это 10 лет уже назад уже применяли безредукторные машины.
Ну, а сейчас это становится массовым явлением. То есть сегодня в Китае редукторные машины не применяются. Это крупнейший рынок мира. В Индии второй крупнейший рынок мира. 70% безредукторные машины. Понимаете? У нас 90% редукторных машин. То есть где мы находимся с вами?
Сегодня даже в Беларуси приняли, все лифты должны быть частотниками. А у нас разрешено без частотников.
Вот, вот об этом.
А это как раз...
Щепенко поставили.
Вот это лифты с редукторными. По энергоэффективности.
Дайте договорить.
Это слайды с последней заседания ТК-209. Приезжали, значит, участвовали наши в заседании Европейского комитета. Ну и вот такая небольшая статистика со всего мира. Как убрать эту штуку?
Вон крестик, ну, в правом углу.
Ниже.
2% есть.
Вон, ниже там, крестик.
Да, спасибо. То есть, ну, это речь о том, что рынок лифтов будет развиваться, да, то есть процент урбанизации растет, демография, значит, тоже средний возраст растет, вот, и, как говорится, перспективы лифтового рынка хорошие. Вот. А вот распределение по производству новых лифтов в мире. То есть сейчас производится 825 тысяч лифтов в год, из них 63%, значит, 63% это производство, это Китай. Это крупнейший рынок на сегодня. И,
потребление, ну, или производство?
И потребление, и производство. То есть, а производят они больше, чем потребляют, то есть у них большой процент экспорта идет. Вот. И на самом деле и технология, и количество людей. Там работает 3 вуза, которые выпускают только лифтовых инженеров. Значит, там есть целый кластер, где сотни предприятий, производящих комплектующих. Сотни предприятий, производящих лифты. Вот. То есть на сегодня это действительно ведущая страна. Вот я говорю, кто... Мы часто ездим с заказчиками, да? Люди, вот, которые также брезгливо, может быть, относятся, да, как вы сейчас высказываете.
Ну как брезгливо?
Они приезжают на эти предприятия, они видят...
Ты слова, да,
нам до этого далеко. Мы все поняли. Вот.
Слушай, я уже боюсь.
О чем хочу сказать? Что, ну, это как сегодня обижаться на
Китай.
Нет. Как сегодня обижаться на Америку, допустим, о том, что у нас у всех карманов, у кого iPhone, у кого Android.
Вот. Сделаны в Китае.
А у меня
не важно. Речь о том, что вот заняла еще там Калифорния в этом направлении. Китай, вот в лифтах, он, ну, действительно преуспел, это большой рынок, у них большой домашний рынок, то есть у них большой полигон для того, чтобы совершенствоваться и так далее. Поэтому вот я считаю, ничего обидного в том, чтобы кооперироваться нормально, да, и при этом сохранить лифтовый бизнес российский, и целые лифты сохранить. Вот. Потому что уже сегодня, мы в январе месяце были на китайском предприятии, одном хорошем, лифтовом, целый лифт, ну просто в плане экскурсии, да, то есть мы не занимаемся целыми лифтами. Они говорят, да, к сожалению, ваш кризис подкосил, значит, с курсом рубля. Вот. С 14 года наши цены, говорит, стали выше. Но уже в прошлом году, говорит, на большую этажность, от 20 этажей, наши цены уже опять лучше. Вот. При том, что это лифт другого уровня немножко. То есть это лифт там с распределенкой, с хорошим ходом, с
ледяными
направляющими и так далее. Поэтому, ну, я призываю только к чему? К диалогу. Мы всегда стараемся со всеми дружить. Вот. С Борисом Яковлевичем.
Да.
Несмотря на конкуренцию. Да. То есть есть технические...
Ось и работы, пожалуйста.
Да. Нет проблем никаких. Вот. А хочу сказать о чем. То есть вот это движение, его нельзя остановить. Кто-то, кто его понял, нужно возглавлять, присоединяться, искать свою нишу вот в этом.
Спорно.
Давайте сотрудничать.
Спорно.
То есть всех.
Спорно. Спорно. Вы объявляете распределенку верхом технического прогресса, я поспорю с полной ответственностью на этот счет.
Я согласен, что
следующее поколение, это не просто распределенка.
Вопрос не какая система, а что она делает.
Была только решать задачу. Насчет Китая могу сказать, абсолютно полностью согласен, был там не один раз. Культура производства там очень хорошая на предприятиях, но вопрос, что заложено и как они адаптируются с вами к нашим реалиям.
Будем дружить, да.
Распределенная система хороша при монтаже, а вот вы...
Можно реплику, здесь, да? Конечно. Вот пример из жизни. Несколько лет назад заказали турецкое оборудование. Турецкое оборудование пришло, были проблемы с лебедкой. Послали заявку на замену лебедки, и турки сбивают наш самолет. И на полгода, а то и больше, сейчас уже просто не помню, да, лифты стояли непущенные. Ну, один лифт стоял непущенный.
Слушай, вам остро...
Я думаю, что как раз вот в этом мы и говорим про поддержку, где что делается, и все остальное. А я думаю, это как раз про сербский завод был, правильно?
Давай нам
да даже без,
даже
без самолетов запчасти это проблема.
Это как раз и говорится, что основные узлы должны разрабатываться и производиться в России.
Непременно.
Все, большое спасибо. Мы плавно перетекли к кофе-брейку. И спасибо фирме «Инал» за то, что отстояли свой доклад.
Пойдем мочить его.
Как говорил наш...